Творение святого Иоанна Златоуста, том 2, страница 478, кассета 4. Почему же следует сказать, что и он не стыдится? «Сильно желал я, — говорит он, — есть с вами Пасху. А если он вас желал праздновать вместе с нами Пасху, то, очевидно, праздновать и воскресение. Итак, когда радуются ангелы и архангелы, и владыка всех небесных сил празднует вместе с нами, какой может оставаться еще повод к печали? Никто из бедных пусть не унывает по причине своей бедности, потому что это духовный праздник. Никто из богатых пусть не превозносится богатством, потому что от денег нисколько не может увеличиться радость этого праздника. На праздниках мирских, житейских, где бывает великое невоздержание, где обильная трапеза и объедение, где бесчинство и смех, где всякая сатанинская роскошь, там по справедливости бедному бывает грустно, а богатому весело. Почему? Потому что богатый устрояет обильную трапезу и более наслаждается роскошью, а бедному бедность препятствует показать такую же пышность. А здесь нет ничего подобного. Одна трапеза для богатого и для бедного. Богат ли кто? Он не может прибавить ничего к этой трапезе. Беден ли кто? Он при своей бедности нисколько не меньше может участвовать в предложенном, потому что это божественная благодать. И что удивляешься ты, если одна и та же трапеза и для богатого, и для бедного? Для самого царя, носящего диадему, облеченного в багряницу, которому вручена власть над землей, для этого царя и для бедняка, просящего милостыни, предлагается одна и та же трапеза. Таковы дары владыки. Он допускает к участию в них, сообразуясь не с знатностью, а с произволением и образом мысли. Когда ты увидишь в церкви бедного, стоящего вместе с богатым, простолюдина с начальником, незнатного с знатным, вне церкви, трепетавшего перед вельможами, стоящим внутри церкви без страха перед вельможами, то разумей, что значит, тогда будут вместе пастись волк и ягненок. Исайя 11.6. Волком Писание называет богатого, а агнцем бедного. Откуда же видно, что богатый с бедным будут вместе, как волк с агнцем? Слушай внимательно. Часто богатые и бедные стоят в церкви. Наступает час принятия божественных тайн. Богатый удаляется, как непосвященный, а бедный вступает в небесную обитель, и богатый не изъявляет негодования, так как знает, что он чужд божественных тайн. Но, о божественная благодать! Не только равночестность существует в церкви по благодати Божией, но и часто бедные имеют перед богатым первенство в благочестии. Когда они стоят в церкви, богатство не приносит никакой пользы имеющему его без благочестия, и бедность нисколько не вредит верующему с дерзновением, приступающему к святому жертвеннику. Это я говорю, возлюбленные, об оглашенных, а не вообще о богатых. Обрати внимание, возлюбленный, как иногда господин удаляется из церкви, а верующий раб приступает к таинствам. Госпожа уходит, а раба остается. Ибо Бог не смотрит на лицо человеческое. Итак, в церкви нет раба и свободного. Но рабом Писание признает того, кто предан греху. Ибо творящий грех, говорит оно, есть раб греха. И того признает свободным, кто освобожден божественной благодатью. К этой трапезе и царь, и бедняк приступает с одинаковым дерзновением, с одинаковой честью, а иногда бедняк даже с большей честью. Почему? Потому что царь, связанный бесчисленными делами со всех сторон, обуревается, как корабль, и делами, причастным множеству грехов, делается. А бедным, заботясь только о необходимой пище, провождая необремененную делами и безмятежную жизнь, оставаясь спокойным, как бы сидя в пристани, приступает к этой трапезе с великой безопасностью. Опять, на мирских праздниках бедняку бывает грустно, а богатому весело, не только по причине трапезы, но и по причине одежды, так как что они претерпевают по отношению к трапезе, тоже переносят и по отношению к одежде. Когда бедный видит человека зажиточного, одетого в драгоценную одежду, то сокрушается и жалуется всем на свое злополучие. А здесь устранен и этот недостаток, так как здесь у всех одна одежда, спасительная купель. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись, сказано. Итак, не будем срамить этого праздника пьянством. Владыка наш одинаково почтил богатых и бедных, рабов и господ. Отплатим же владыке за такое благоволение к нам, а самая лучшая отплата — чистота жизни и трезвенность души. Для такого праздника и торжества нужны не деньги и не издержки, а доброе произволение и образ мыслей, потому что именно такого рода здесь предметы купли. Здесь продается не что-нибудь вещественное, но слушание божественных изречений, молитва отцов, благословение священников, единомыслие, мир и согласие, духовные дары, духовная награда. Будем же праздновать этот величайший и светлый праздник, в который воскрес Господь. Будем праздновать его светло и вместе благочестиво. Господь воскрес и воскресил вместе с собой вселенную. Он воскрес, расторгнув узы смерти. Адам согрешил и умер, а Христос не согрешил, но также умер. Это необычайно и дивно. Тот согрешил и умер, а этот не согрешил и также умер. Для чего? Для того, чтобы согрешивший и умерший мог через несогрешившего и умершего освободиться от уз смерти. Так бывает и в денежных делах. Часто один бывает должником и, не имея возможности заплатить, содержится в узах, а другой, не будучи должником, но имея возможность заплатить, уплачивает и освобождает виновного. Так было и с Адамом. Адам сделался должником и был во власти дьявола, но не имел возможности заплатить. Христос не был должником и не находился во власти дьявола, но мог заплатить долг. Он пришел и заплатил смертью за того, кто был во власти дьявола, чтобы избавить его. 480. Видишь ли действие воскресения? Мы умерли двоякой смертью, и потому ожидаем двоякого и воскресения. Христос умер одной смертью, потому он и воскрес одним воскресением. Как это? Я скажу. Адам умер и по телу, и по душе, умер и грехом, и естеством, в день, в который вкусите от древа смерти, умрете. Бытие 2.17. Однако естеством он не умер в тот же день, но умер грехом. Это смерть души, а то смерть тела. Впрочем, когда ты слышишь о смерти души, то не подумай, что душа умирает, она бессмертна. А смерть души есть грех и вечное наказание. Посему и Христос говорит: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Бойтесь же более всего могущего и душу, и тело погубить в гиене». А погибшее существует, но только незримо для того, кто лишился его. Смерть, как я сказал, у нас двоякая, потому и воскресение должно быть двоякое. А у Христа одна смерть, так как Христос не согрешил, но и эта одна смерть была для нас, так как он не подлежал смерти. Он не был повинен греху, следовательно, и смерти. Посему он и воскрес воскресением только от одной смерти. А мы, умершие двоякой смертью, воскресаем и двояким воскресением. Одним мы воскресли пока от греха, так как погреблись вместе с ним в крещении и восстали вместе с ним через крещение. Это одно воскресение, отпущение грехов. А второе воскресение – воскресение тела. Он дал тебе больше, ожидая меньшего. Первое воскресение гораздо важнее последнего, так как гораздо важнее избавиться от грехов, нежели видеть тело воскресшим. Тело пало потому, что согрешило. Посему, если грех есть начало падения, то начало восстания есть освобождение от греха. Мы уже восстали большим воскресением, свергнув тяжкую смерть греховную и сняв с себя ветхую одежду. Не будем же отчаиваться в меньшем. И мы некогда восстали этим воскресением, когда были крещены. И эти прекрасные агнцы, вчера вечером удостоившиеся крещения. Третьего дня Христос был распят, но воскрес в прошедшую ночь. И он, они третьего дня были объяты грехом, но восстали вместе с ним. Он умер телом и восстал телом. Они были мертвы грехом и восстали, освободившись от грехов. Земля произвращает нам в это время весны розы, фиалки и другие цветы. А воды явили нам луг еще более приятным, нежели земля. Не удивляйся, что из вод произросли цветы, и земля производит растения не по собственной природе, а по повелению владыки. И вначале природа воду произвела движущихся животных, да произведет, сказано, воды гадов душ живых. И повеление стало делом, и неодушевленное вещество произвело одушевленных животных, так и ныне. Да изведут воды не гадов дух живых, но духовные дары. Тогда воды произвели бессловесных и безгласных рыб, а ныне они произвели рыб словесных и духовных рыб, уловленных апостолами. «Идите, — сказал ему Христос, — и сделаю вас ловцами человеков». Он говорил тогда об этой именно ловле. Поистине, это новый способ ловли. Рыболовы извлекает из воды, а мы ввергаем в воду и таким образом уловляем. Была некогда купель и у иудеев. Но послушай, какую имела силу эта купель, чтобы тебе узнать бедность иудеев, чтобы узнать богатство церкви. То была купель водная. И ангел сходил туда и возмущал воду. Потом, после возмущения воды, входил в нее один из больных и исцелялся. Один только в год исцелялся. И тотчас благодать отнималась. Не по бедности дающего, а по слабости принимающих. Итак, ангел сходил в купель и возмущал воду. И один из больных исцелялся. Сошел владыка ангелов в Иордан и возмутил воду, и исцелил всю вселенную. Посему там второй, сходивший после первого, не исцелялся, потому что такая благодать дана была иудеям немощным, бедным. А здесь, если после первого идет второй, после второго третий, после третьего четвертый, и хотя бы 10, хотя бы 20, хотя бы 100, хотя бы 1000, и хотя бы ты вверг всю вселенную в эту купель, благодать не иссякает, дар не истощается, струи не оскверняются. Новый род очищения, он не телесный. Там, чем больше тел будет омывать вода, тем более загрязняется. А здесь, чем больше лиц омывает она, тем делается чище. 482. Видишь ли величие дара? Соблюдай же, человек, величие этого дара. Непозволительно тебе жить безразлично. Назначь себе закон со всей точностью, потому что жизнь есть подвиг и борьба. А подвязающегося от всего воздерживается. Сказать ли тебе один лучший и безопасный образ действий? Извернем из души то, что кажется безразличным, но рождает грехи. И здесь одни суть грехи, а другие не грехи, но бывает причиной грехов. Например, смех. По природе не есть грех, но он бывает грехом, если простирается через меру. Потому что от смеха происходит насмешливость, от насмешливости срамословие, от срамословия постыдные дела, а за постыдными делами наказание и мучение. Исторгни же прежде корень, чтобы исторгнуть всю болезнь. Если мы будем остерегаться безразличного, то никогда не впадем в запрещенное. Так для многих кажется безразличным смотреть на женщин. Но от этого рождается бесстыдное вожделение. Из вожделения блуд, от блуда опять наказание и мучение. Так и роскошь, по-видимому, ничего не представляет страшного. Но отсюда пьянство и бесчисленное множество зол, сопряженных с пьянством. Итак, во всем будем истреблять начало грехов. Для этого вы получаете непрестанное наставление каждый день. Для этого мы сряду 7 дней делаем собрание, предлагая вам духовную трапезу, давая вам вкушать от божественных изречений, приготовляя вас каждый день к борьбе, вооружая вас против дьявола, так как ныне он с Филиппея нападает. Чем больше дар, тем больше и борьба. Если дьявол не потерпел, видев одного в раю, то как, скажи мне, потерпит он, видя столь многих на небе? Ты раздражил зверя, но не бойся. Ты получил большую силу, изощренный меч. Им поражай змея. Для того Бог и попустил ему рассвирепеть против тебя, чтобы ты на самом опыте узнал могущество силы твоей. Как превосходный учитель ратоборства, взяв какого-нибудь ратоборца, нечистого, бессильного и находившегося в пренебрежении, и намастив его, обучив, исправив тело его, не позволяет ему потом оставаться в бездействии, но повелевает выйти на подвиги, чтобы показать на опыте, какая сообщенная ему сила. Так сделал Христос. Он мог уничтожить врага, но дабы ты познал превосходство благодати, величие духовной силы, которую ты получил в крещении, он попускает ему вступать с тобою в борьбу, доставляя тебе много случаев к получению венцов. Поэтому 7 дней сряду вы пользуетесь наставлениями, чтобы в точности научиться приемам борьбы. С другой стороны, совершающийся теперь есть духовный брак, а брачное торжество продолжается 7 дней. Посему мы установили, чтобы вы 7 дней присутствовали здесь при этом священном браке. Но там, после 7 дней, торжество прекращается. А здесь, если хочешь, можешь постоянно присутствовать при священном браке. В мирских браках невеста после 1 или 2 месяца бывает уже менее любезной жениху, а здесь не так. Но чем больше проходит времени, тем пламеннее делается любовь жениха, тем искреннее объятие, тем духовнее общение, если мы будем бодрствовать. Кроме того, для тех после юности наступает старость, а здесь после старости юность. Юность, никогда не имеющая конца, если мы захотим этого. Велика благодать, но она будет еще больше, если мы захотим. И Павел был велик, когда крестился, но стал еще больше впоследствии, когда проповедовал, когда опровергал иудеев. Потом он был восхищен в рай, восходил на 3-е небо. Таким образом, и нам можно, если пожелаем, возрастать, увеличивать благодать, данную нам в крещении, а увеличивается она через добрые дела, делается светлейшею и нам доставляет яснейший свет. Если это будет, то мы с великим дерзновением войдем в брачный чертог вместе с женихом и станем наслаждаться благами, уготованными любящим его, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава и поклонение во веки веков. Аминь. 484. Беседа на вознесение Господа нашего Иисуса Христа. И в то время, когда мы совершали память креста, мы совершали праздник вне города, и теперь, когда чтим вознесение распятого в этом славный и светлый день, мы празднуем опять вне города. Мы делаем это, желая не город унизить, но стараясь почтить мучеников, дабы эти святые не стали укорять нас и говорить: мы не удостоились видеть ни одного дня владыки нашего празднуемым в наших обителях, дабы эти святые не стали укорять нас и говорить: вот мы пролили за него кровь свою и сподобились положить за него головы свои. Они сподобились видеть день праздника его, совершаемым в наших жилищах. Для этого мы, оставив город, прибегли к ногам этих святых по случаю настоящего дня, оправдываясь пред ними и за прошедшее время. Если и прежде надлежало прибегать к этим мужественным подвижникам благочестия, когда они лежали под спудом, то тем более нужно делать то же теперь, когда эти жемчужины лежат особо, когда овцы отделены от волков, когда живые отлучены от мертвых. Для них самих и прежде не было никакого вреда от того, что они находились в общем с еретиками в месте погребения. так как чьи души на небесах, тех тела не терпели вреда от такого соседства. Чья душа в руке Божией, того останки ничего не терпят от местоположения. Для них самих не было никакого вреда и прежде, но народ у нас терпел немалый вред от местности, прибегая к останкам мучеников и совершая молитвы с колебанием и сомнением, потому что не знал, где гробницы святых и где лежат истинные сокровища. Здесь происходило то же, что было бы со стадами овец, которые, стремясь напиться чистых потоков, пришли бы к чистым источникам, но, почувствовав вблизи смрад и зловоние, отступили бы назад. Так бывало и с нашей паствою. Народ приходил к чистым источникам мучеников, но, чувствуя еретическое зловоние, распространявшееся вблизи, отступал назад. Видя это, мудрый наш пастырь и общий учитель, устрояющий все к назиданию церкви, пламенный любитель и ревнитель мучеников, епископ Флавиан, не мог долей сносить такого зла. Что же он сделал? Посмотрите на мудрость его. Мутные смрадные потоки он засыпал и отвел вниз, а чистые источники мучеников поставил в чистом месте. И заметьте, какое оказал он человеколюбие к мертвым, какую честь мученикам, какое попечение о народе. Мертвым он оказал человеколюбие, не сдвинув костей их, но оставив их на прежнем месте. Мученикам воздал честь, освободив их от худого соседства, а народе явил попечение, не попустив ему более совершать молитвы с сомнением. Посему мы и привели вас сюда, чтобы собрание было торжественнее, зрелище блистательнее, когда собрались не только люди, но и мученики, и не только мученики, но и ангелы. Подлинно, здесь и ангелы присутствуют. Сегодня составилось собрание ангелов и мучеников. Если ты хочешь видеть и ангелов, и мучеников, то открой очи веры и увидишь это зрелище. Ведь если весь воздух наполнен ангелами, то тем более церковь. Если церковь, то тем более в настоящий день, когда возносится владыка их. А что весь воздух наполнен ангелами, послушай, как говорит апостол, увещевая жен иметь покрывало на голове. Должна жена иметь на голове власть для ангелов. Также Иаков, ангел, который избавлял меня от юности моей, и бывшие в доме вместе с апостолами говорили роди, ангел это его. Еще Иаков, я видел, говорит, полк ангелов. А чему, почему он видел полк и воинство ангелов на земле? Как царь повелевает войскам находиться в каждом городе, дабы неприятель не сделал нападение и не вторгся в город. Так точно и Бог. По елику в этом воздухе находятся свирепые и жестокие бесы, всегда воздвигающие войны. И враги мира противопоставил им воинство ангелов, чтобы они одним появлением своим укрощали бесов, а нам всегда доставляли мир. А чтобы тебе знать, что есть ангелы мира, послушай, как диаконы всегда произносят в молитвах «Ангела мирно просим». Видишь ли, что здесь присутствуют и ангелы, и мученики. Посему кто жалче тех, которые сегодня отсутствуют? Кто блаженнее нас, которые пришли и наслаждаемся этим торжеством? Впрочем, речь об ангелах мы оставим до другого времени, а теперь поведем речь по поводу настоящего праздника. 486. Какой же ныне праздник? Важный и великий, возлюбленный, превосходящий человеческий ум и достойный щедрости устроившего его Бога. Ныне примирение у Бога с родом человеческим, ныне долговременная вражда прекратилась, и продолжительная война окончилась. Ныне наступил некоторый дивный мир, никогда не ожидавшийся прежде. И кто мог надеяться, что Бог намерен был помириться с человеком? Это не потому, чтобы владыка был не человеколюбив, но потому, что слуга не родив. Не потому, чтобы Господь был жесток, но потому, что раб неблагодарен. Хочешь ли знать, как мы оскорбили сего человеколюбивого, кроткого нашего владыку? надлежит знать причину прежней нашей вражды, чтобы ты, увидев нас, врагов и неприятелей, удостоенными чести, подивился человеколюбию почтившего, чтобы ты не думал, будто перемена произошла от собственных наших заслуг, чтобы ты, познав чрезмерность благодати его, не переставал постоянно благодарить его за величие даров. Итак, хочешь ли знать, как мы оскорбили нашего владыку, человеколюбивого, кроткого, благого, устрояющего все для нашего спасения? Он имел в мыслях некогда совершенно истребить род наш, и так разгневался на нас, что определил погубить нас женами и детьми, зверями и скотами со всей землею. Если желаешь, я тебе дам выслушать самое определение. Истреблю, говорит он, от человека, которого сотворил на лице земли, до скота. Потому что раскаиваясь, что сотворил человека, Бытие 6.6. А дабы ты знал, что он не возненавидел естество наше, но отвращался пороков, он сказал, истреблю человека, которого сотворил с лица земли. А человеку говорит, пришло время, конец всякой плоти пред лицом моим. Если бы он ненавидел человека, то не стал бы беседовать с человеком. А теперь видишь, как он не только не желал совершить то, что угрожал совершить, но еще оправдывался. Господь пред рабом беседовал с ним, как с равным себе другом, и объявлял причины предстоявшей гибели не для того, чтобы человек знал эти причины, но чтобы, сказав о том другим, сделал их более благоразумными. Итак, род наш, как я сказал, так худо вел себя прежде, что находился в опасности быть истребленным с самой земли. А ныне мы, казавшиеся недостойными земли, вознесены на небеса. Мы, недостойные земного владычества, возвысились до горнего царства, взошли выше небес, заняли царский престол. И то же самое естество, от которого херувимы охраняли рай, ныне воссидит выше херувимов. Как же совершилось это дивное и великое дело? Как мы, оскорбившие Бога, казавшиеся недостойными земли и потерявшие земное владычество, вознеслись на такую высоту? Как окончена война, как прекратился гнев, как? Удивительно то, что мир произошел таким образом, что не люди, несправедливо враждовавшие против Бога, просили о мире, но сам Бог, справедливо гневавшийся, увещевал нас. От имени Христова молим, говорит апостол, примиритесь с Богом. Что это? Он оскорблен и сам увещевает. 2 Коринфянам 5.20. Да, он Бог, и потому увещевает, как человеколюбивый отец. И смотри, что происходит. Посредником делается сын увещевающего, а не человек. Не ангел, не архангел и никто из рабов. Что же делает посредник? То, что свойственно посреднику. Как там, где какие-либо два человека отвращаются друг от друга и не хотят примириться, кто-нибудь третий, пришедший и предложив себя в посредники, между ними прекращает взаимную их вражду, так сделал и Христос. Бог гневался на нас. Мы отвращались от Бога, человеколюбивого владыки. Христос же, предложив себя в посредники, примирил то и другое естество. Как же он предложил себя в посредники? Он принял на себя наказание, которое мы должны были понести от Отца, и претерпел следовавшее затем мучение и здешнее поношение. Хочешь ли знать, как он принял на себя то и другое? Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, говорит апостол. Галатам 3.13. Видишь ли, как он принял наказание, угрожавшее свыше? Посмотри, как претерпел он и поношение, причиняемое на земле. Поношение поносящих тебя, говорит псалмопевец, пали на меня. Видишь ли, как он прекратил вражду, как он не переставал делать и терпеть все и употреблять все меры, пока не привел неприятелей и врага к самому Богу и не сделал его другом. и основание этих благ – настоящий день, когда Христос, как бы взяв начаток естества нашего, вознес его владыке. Как бывает с плодоносными полями, когда кто-нибудь, взяв немного колосьев, сделав малый сноп и принесший его Богу этой малой частью, низводит благословение на всю ниву. Так поступил и Христос. Одной плотью своей, как начатком, он низвел благословение на весь род наш. Но почему он вознес не все естество наше? Потому что не будет начаток, когда кто принесет все. Но тогда будет он, когда кто принесший малое, через это малое уготовит благословение на все. Но с каждой начатка следовало бы принести первозданного человека, так как начатком называется то, что первым происходит, первым произрастает. Нет, возлюбленный, это не будет начатком, когда мы принесем первый плод, незрелый и тощий, но когда принесем плод совершенный, посему так как тот плод был подвластен греху, то он и не был принесен, хотя был и первый, а этот плод свободен от греха, и потому он принесен, хотя явился после, это и есть начаток. 488. Дабы тебе убедиться, что начаток есть не первый произрастающий плод, но плод совершенный, прекрасный и достигший надлежащей зрелости, я приведу тебе свидетельство из Писания. Левит, 19 глава, 23. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года можно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. Если бы начатком было первое произрастающее, то надлежало бы приносить Господу плод, произрастающий в 1-й год. Но здесь говорится, плод 3 года нечист будет для тебя. Оставь его, потому что дерево слабо, плод его тощ и незрел, а в 4-е лето будет свят Господу. И посмотри на мудрость законодателя. Он не позволил и вкушать этого плода, дабы человек не принимал его прежде Бога. Не позволил и приносить его, дабы не был приносим Господу плод незрелый. Оставь это, говорит он, потому что это первые плоды, и не приноси их, потому что они недостойны чести принимающего. Видишь ли, что начаток есть не первое произрастающее, но совершенное. Это сказано нами о плоти, которую принес Христос. Итак, он принес Отцу начаток нашего естества. А Отец оказал такое почтение к этому дару, как по достоинству принесшего, так и по чистоте принесенного, что принял его собственными руками, поместил дар подле себя и сказал: «Сиди, одесную меня». Какому естеству Бог сказал «Сиди, одесную меня»? К тому, которое выслушало: «Прах ты, и в прах возвратишься». Недовольно ли было для него возвыситься над небесами? Недовольно ли было стать вместе с ангелами? Не была ли неизреченной и эта честь? Но оно превзошло ангелов, прошло мимо архангелов, превзошло херувимов, вознеслось выше серафимов, миновало начальство и остановилось не прежде, как достигши престола владыки. Видишь ли это пространство от неба до земли? Или лучше начнем снизу. Видишь ли, какое расстояние от ада до земли? Также от земли до неба. Потом от неба до неба горнего, а от этого до ангелов, до архангелов, до вышних сил, до самого престола царского. Выше всего этого расстояния, этой высоты, он вознес наше естество. Смотри, как низко человек находился и как высоко вознесен. Невозможно было ни сойти ниже того, куда не шел человек, ни вознестись выше того, куда вознес его Христос. Это выражая, Павел и говорил: «Сошедший, он же есть и вошедший». Куда он нисходил? В дальние страны земли, а вошел превыше всех небес. Заметь, кто вошел, или какое естество, или в каком состоянии оно было прежде. Я с охотой останавливаюсь на ничтожестве нашего рода, чтобы познать чрезвычайную честь, дарованную нам человеколюбием владыки. Мы были землей и прахом, но это еще не Нива, потому что это немощь природы. Мы сделались несмысленнее бессловесных животных, потому что человек приложился скотам несмысленным и уподобился им. А уподобиться бессмысленным значит сделаться хуже бессмысленных, потому что быть бессмысленным по природе и оставаться в бессмыслии – это дело естественное, а не спасть в безумие тем, которые почтены разумом – это вина воли. Посему, когда ты слышишь «уподобились скотам несмысленным», то не думай, что псалмопевец сказал это, желая представить людей равными бессмысленным животным. Он сказал это, желая показать, что они и хуже животных. Подлинно, мы были хуже и бесчувственны, и бессловесны. Не потому только, что не спали так, будучи людьми, но и потому, что дошли до еще большего неразумия. Выражает Исаия, говорит: «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня». Впрочем, не будем стыдиться прежнего. Когда умножился грех, умножилась благодать. Видишь, как мы были бессмысленнее скотов. Хочешь ли видеть, как мы были бессмысленнее и птиц? Иеремия, 8 глава, 7 стих. Пророк говорит: «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдает время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня». Вот мы бессмысленнее ослов, и волов, и птиц, горлицы, и ласточки. Хочешь ли узнать и другое бессмыслие наше? Премудрый делает нас учениками муравьев. Так мы потеряли естественный смысл. «Иди, — говорит он, — ленивец, к муравью, и посмотри на действие его, и будь мудрым. Мы, сотворенные по образу Божию, — притча 6.6, — сделались учениками муравьев, но виной этого не Творец, а мы, не сохранившие образы его. Что я говорю о муравьях? Мы были бесчувственные камней. Хочешь ли я приведу свидетельство и на это? Слушайте, горы, суд Господний! И вы, твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом его, Михея 6.2. Ты судишься с людьми, а призываешь основание земли. Да, говорит он, потому что люди бесчувственнее основания земли. Какой же еще станешь ты требовать крайности порока, когда мы бесчувственнее ослов, бессмысленнее волов, неразумнее ласточки и горлицы, глупее муравьев, бесчувственнее камней, и даже оказываемся равными змеям? Яд у них, как яд у змеи, сказано. Псалом 57.5. Яд аспидов под устами их. Не нужно ли говорить о бесчувственности бессловесных, когда мы оказывается, именуемся чадами самого дьявола? Вы, говорит, имеете отца вашего, дьявола. Иоанна 8.44. Дети отца вашего. 490. И однако мы бесчувственные, неразумные, бессмысленные, бывшие бесчувственнее камней, ниже всех бесчестные и презреннейшие. Как мне сказать, как выразиться, как произнести это слово? Презренное естество, безумнейшее всех, ныне стало выше всех. Ныне ангелы получили то, чего давно желали. Ныне архангелы узрели то, чего давно жаждали. Узрели наше естество, блистающим на престоле царском, сияющим славой и красотой бессмертную. Да, этого давно желали ангелы, этого давно жаждали архангелы. Хотя наша честь и превзошла их честь, однако они радуются нашим благам, равно и тогда, когда мы несли наказание, они скорбели. Херувимы, хотя и охраняли рай, тем не менее скорбели. И как слуга, взяв сослужителя своего под стражу по приказанию господина, хотя и стережет сослужителя своего, однако из сострадания к этому сослужителю скорбит о случившемся с ним. Так и херувимы, хотя и приняли рай для хранения, однако скорбели на этой страже. А чтобы тебе убедиться, что они действительно скорбели, я объясню тебе это примером людей. Когда ты видишь, что люди сострадают своим сослужителям, то после того уже не сомневайся о херувимах, потому что эти силы гораздо любвеобильнее людей. А кто из праведников не скорбел о людях, которые были наказываемы справедливо и после бесчисленных грехов? Удивительно, что они скорбели, зная грехи людей, и видя, что они оскорбили владыку. Так Моисей после идолослужения евреев говорил: «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которой ты вписал меня». Исход 32:32. Что это? Ты видишь нечестие и скорбишь о наказуемых. «Потому я и скорблю, — говорит он, — что они наказываются и подали причины к справедливому наказанию». А Иезекииль, увидев ангела, поражающего народ, с великим воплем и стенаниями возгласил: «О, Господи, неужели ты погубишь остатки Израиля?» Иезекииля 9:8. «Иеремия, наказывай меня, но по правде, не во гневе, чтобы не умолить меня». 10:24. Если же Моисей, Иезекииль и Иеремия скорбели, то уже ли силы небесные нисколько не состраждут нам в наших бедствиях? Может ли это быть? Что они наши считают за свое, вспомни, какую радость изъявили они, когда увидели, что владыка примирился с нами. Если бы они не скорбели прежде, то не возрадовались бы после. А что они радовались, видно из слов Христовых. Так будет радость на небесах и об одном грешнике кающемся. Если же ангел, видя одного обращающегося к грешника, радуется, то как им не испытать величайшего удовольствия, видя ныне все естество, в начатке его вознесенным на небо? Выслушай еще, как радуются вышние сонмы о нашем примирении с Богом. Когда Господь наш родился по плоти, то они, увидев, что Он примирился с людьми, а если бы Он не примирился, то и не снизошел бы настолько, увидев это, они составили хор на земле и восклицали, говоря: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» Дабы тебе убедиться, что они потому прославляют Бога, что земля получила благо, они присовокупили причину: «На земле мир!» Говорят они: «В человеках благоволение, враждебных неблагодарных». Видишь, как они прославляют Бога за чужие блага или лучше за свои, потому что наши блага они считают своими. Хочешь ли знать, что и ожидая увидеть Его возносящимся, они радовались и восхищались? Послушай Христа, который говорит, что они восходили и нисходили непрестанно, а это свойственно желающим видеть дивное зрелище. Откуда же известно, что они восходили и нисходили? Послушай самого Христа, который говорит: «Отныне увидите небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих над Сыном Человеческим». Таково свойство любящих. Они даже не ожидают времени, но предупреждают срок своей радостью. Посему они нисходят, стремясь увидеть необычайное и дивное то зрелище человека, явившегося на небе. Посему всегда являлись ангелы, когда он родился, когда воскрес, и ныне, когда возносился. И вот сказано: «Предстали два мужа в белых одеждах», самым видом своим обнаруживая радость. «И сказали к ученикам: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, каким вы видели его восходящим на небо». 492. «Здесь слушайте меня со вниманием». Для чего ангелы говорят это? Разве ученики не имели глаз? Разве они не видели события? Не сказал ли евангелист, что «увидите, как он берется»? В видели? Почему же предстали ангелы, научая их, что Христос вознесся на небо? По двум причинам. Во-первых, потому что разлука со Христом всегда печалила учеников. А что она печалила их, послушай, что он говорит им. И никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от этих слов скорбью исполнились сердца ваши. Иоанн 16:5. Если мы не можем равнодушно переносить разлуку с друзьями и родственниками нашими, то ученики, видя спасителя-наставника, попечителя, человеколюбивого, кроткого, благого, разлучающимся с ними, могли ли не печалиться, могли ли не скорбеть? Посему и предстал ангел, утешая их в скорби об отшествии Господа вестью о втором его пришествии. Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом. Вы впали в скорбь, говорит он, что Христос вознесся. Не скорбите. Он опять придет, дабы вы не сделали того же, что сделал Елисей, который, увидев учителя своего взятым на небо, разодрал одежду свою, так как никто не предстал ему и не говорил, что Илья придет опять. Дабы и они не сделали того же, для этого предстали ангелы, утешая их в печали. Вот одна причина явления ангелов. Не менее важна и другая причина, по которой ангел и присовокупил вознесшийся. Какая же это причина? Христос вознесся на небо. Велико расстояние между небом и землею, и сила зрения не могла следить за телом, возносившимся до небес. Но как птица, летящая в высоту, чем более возвышается, тем более скрывается от нашего взора. Так точно и тело Христово. Чем более восходило в высоту, тем более скрывалось, так как глаза по слабости своей не могли следить за ним на столь великом расстоянии. Посему предстали ангелы, возвещая восшествие его на небо, дабы ученики не подумали, что Христос вошел, как на небо, подобно Илии, но что он вознесся на самое небо. Потому и сказано, вознесшийся от вас на небо. Это прибавлено не напрасно. Илия взят был как на небо, потому что он был раб. Иисус же вознесся на небо, потому что он владыка. Тот на колеснице огненной, а этот на облаке. Когда нужно было призвать раба, послана была колесница. А когда сына, то престол царский. И не просто престол царский, но отеческий. Об отце говорит Исаия: «Се Господь сидит на облаке легком». Посему, так как отец сидит на облаке, то и сыну он послал облако. Илья при восхождении спустил милость на Елисея, а Иисус, вошедший, не спослал дары на учеников, делающих ни одного пророка, но множество Елисеев, или лучше сказать, гораздо больших и славнейших его. Восстанем же, возлюбленные, и устремим взоры наши ко второму пришествию Христову. Павел говорит: «Сам Господь при возвещении, при гласе архангела сойдет с неба, и мы, живущие, оставшиеся, не предупредим умерших, и будем так всегда в встретении с Господом на облаках». Но не все. А что мы не все будем восхищены, но одни останутся, а другие будут восхищены, об этом послушай, как говорит Христос. Тогда будет двое мелющие в жерновах. Один берется, другой оставляется. Двое будет на постели, один берется, другой оставляется. Что значит эта притча? Что значит эта сокровенная тайна? Жернов означает всех живущих в бедности и скорбях. И одры успокоения означает всех наслаждающихся богатством и почестями. Господь, желая показать, что и из бедных спасается и погибает, сказал, что и из мелющих жерновами одна берется, а другая оставляется, и из лежащих на одре один берется, а другой оставляется. Он выражает то, что грешники оставляются здесь и ожидают наказания, а праведники подъемлются на облака. как при вшествии царя в город, облеченные саном и властью, и имеющие великие дерзновения перед царем, выходят из города навстречу к нему, а преступники и осужденные остаются под стражей внутри города, ожидая царского приговора, так и во время пришествия Господа, имеющие дерзновение пред ним, встретят его на воздухе, а виновные, сознающие за собой множество грехов, будут здесь ожидать судью. Тогда и мы восхищены будем, сказав «мы», я не включаю себя самого в число восхищаемых. Я не столь бесчувствен и неразумен, чтобы не сознавать собственных грехов. Если бы я не опасался возмутить радость настоящего праздника, то горько восплакал бы, вспомнив это изречение, потому что вспомнил и о собственных грехах. Но так как я не хочу нарушать веселье настоящего праздника, то здесь окончу речь, оставив вас живое памятование о том дне, чтобы ни богатый не радовался о богатстве своем, ни бедный не считал себя несчастным по причине бедности своей, но каждый поступал так или иначе, смотря по тому, что сознает он за собою. Ни богатство не делает блаженным, ни бедность несчастным, но кто удостоится восхищения на облаках, тот блажен и преблажен, хотя бы он был беднее всех, равно как и лишившийся того несчастен и пренесчастен, хотя бы он был богаче всех. Говорю это для того, чтобы мы, пребывающие во грехах, оплакивали самих себя, а все живущие в добрых подвигах ободрялись, и не только ободрялись, но имели твердую уверенность. Впрочем, и первые должны не только плакать, но и исправлять себя, так как и порочный может, оставив пороки, обратиться к добродетели и сравняться с теми, которые от начала провождали добродетельную жизнь. Об этом и мы будем стараться. Те, которые сознают себя добродетельными, пусть пребывают в благочестии, постоянно умножая это благое приобретение и увеличивая прежнее дерзновение. А не имеющие дерзновения, сознающие за собой много грехов, будем исправляться, дабы и нам достигнуть до их дерзновения, и всем вместе единодушно, с подобающей славою встретить царя ангелов и сподобиться блаженной радости во Христе Иисусе Господе нашем, которому слава и держава с Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. 494. Беседа первая на Святую Пятидесятницу и о том, почему ныне не бывает знамений, и что дела и слова наши записываются. Опять праздник, опять торжество, и опять многочадная и чадолюбивая церковь украшается множеством чад. Но какая ей польза от чадолюбия, если она только в празднике, а не постоянно видит вожделенные лица своих детей? Подобно тому, как если бы кто, имея прекрасную одежду, не имел дозволения пользоваться ею постоянно. Многочисленность приходящих есть одежда церкви, как и пророк в древности сказал, говоря о церкви. Исаия 49:18. «Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются. Идут к тебе. Живу я, говорит Господь. Всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Как целомудренная и благородная женщина, облегшись в одежду, простирающуюся до пят, кажется благообразнейшей и лучшей, так и церковь, покрываясь множеством тел ваших, как бы длинной одеждой, является сегодня более блистательной. Не видно у ней сегодня ни одной части обнаженной, как в предшествующие дни. Виновники же тогдашнего ее обнажения, те, которые только сегодня пришли, они всегда прикрывают мать свою. А что немалая опасность видеть мать свою обнаженную, вспомним древнюю историю, вспомним о том, кто видел отца своего обнаженным и за этот взгляд потерпел наказание. Хотя не он сам обнажил отца, но только увидел отца обнаженным, однако он не избавился от наказания за то только, что увидел. Те же, которые пришли сегодня, а прежде не приходили, не только видит мать свою обнаженную, но делает ее обнаженную. Если же видевший наготу не избег наказания, то как могут удостоиться прощения те, которые причиняют наготу? Это я говорю, желая не устрашить вас, но для того, чтобы нам избежать наказания, чтобы избежать проклятия хама, чтобы заслужить благоволение, подражая Симу и Иофету, и чтобы и нам всегда прикрывать мать свою. Это иудеям свойственно было являться пред Богом только трижды в год. Им было сказано: «Трижды в год доявишься пред Господом Богом твоим». Исход 23:17. А от нас Бог желает, чтобы мы являлись пред Ним непрестанно. У них причиной столь немногих собраний были расстояния мест. Тогда богослужение ограничено было одним местом. Времена их собрания и присутствования при нем были немногочисленны, так как необходимо было поклоняться в Иерусалиме. А в другом месте – нигде. Поэтому им повелено являться пред Богом трижды в год. Расстояние пути служило им оправданием, а для нас не может быть никакого способа оправдания. Они были рассеяны по всей земле. Был же, говорит, в Иерусалиме живущие иудеи, мужи благоговейные от всех народов под небесами. Деяние 2.5. А мы все живем в одном городе, обитаем в одних и тех же стенах, часто не отделяемся от церкви даже одним переулком. И однако так редко заходим в это священное собрание, как будто мы отделены широкими морями. Им повелено было праздновать только в три времени, а нам повелено делать это непрестанно, так как у нас всегда праздник. А дабы нам удостовериться, что у нас всегда праздник, я скажу вам о причинах праздников, и вы узнаете, что у нас в каждый день праздник. Итак, первый праздник у нас – Богоявление. Какая же причина этого праздника? Та, что Бог на земле явился и с человеками пожил. Варух 3.38. Та, что Бог, Единородный Сын Божий, был с нами, а это бывает всегда. Вот, говорит, я с вами во все дни до скончания века. Посему Богоявление можно праздновать во все дни. Что значит праздник Пасхи? Какая его причина? Мы тогда возвещаем смерть Господа, это и есть Пасха. Но и это мы делаем не в одно определенное время. Павел, желая доставить нам независимость от времен и показать, что можно всегда совершить Пасху, говорит: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Итак, если мы всегда можем возвещать смерть Господню, то можем всегда совершать и Пасху. Хотите ли знать, что и сегодняшний праздник может быть совершаем ежедневно, или лучше, что он бывает ежедневно? Послушаем. Посмотрим, какая причина настоящего праздника и почему мы празднуем его. Это потому, что Дух не шел к нам. Как Единородный Сын Божий находится с людьми верными, так и Дух Божий. Откуда известно: «Если любите меня, говорит Спаситель, соблюдете заповеди мои, и я умолю Отца, и пошлет иного утешителя, да будет с вами вовек Дух истины». Иоанна 14:15. Посему, как Христос сказал о себе: «Се я с вами во все дни до скончания века», и мы можем всегда праздновать Богоявление, так и о Духе Он сказал: «Будет с вами вовек». И мы можем всегда праздновать Пятидесятницу. 496. Дабы вам убедиться, что нам можно праздновать постоянно, что нет для этого определенного времени, и мы не связаны с зависимостью от времени, послушайте, что говорит Павел: «Поэтому празднуем». Тогда, когда он писал, это не было праздника, не было ни Пасхи, ни Богоявления, ни Пятидесятницы. Но он желает показать, что не время составляет праздник, а чистая совесть, что праздник есть не что иное, как радость. Радость же духовную и разумную производит не что иное, как сознание добрых дел. Посему, кто имеет добрую совесть и такие же дела, тот может постоянно праздновать. И так, желая показать это самое, Павел сказал: «Поэтому празднуем не с закваской злобы или лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Видишь ли, как он не связывает тебя зависимостью от времен, но увещевает иметь чистую совесть. Я хотел бы употребить на это всю беседу, захватившую кого-нибудь в свои руки после долгого времени, нелегко выпускает его. И так как мы вас, приходящих сюда через год, захватили в свои сети, то не хотим отпустить сегодня. Но чтобы вам не удалиться без наставления касательно праздника, надобно от этого увещания обратить речь к причине праздника. Многие блага многократно нисходили с неба для всего рода человеческого, но такие, какие ниспосланы сегодня, не были ниспосылаемы никогда прежде. Узнайте же, какие блага были прежде и какие сегодня, чтобы вам видеть различия между теми и другими. Одождил Бог манну с небес, хлеб небесный дал им, хлеб ангельский ел человек. Дело поистине великое и достойное человеколюбие Божие. После того ниспослан был огонь для исправления заблудшего народа иудейского и пожрал жертву жертвенника. Потом, когда все были истощены голодом, был ниспослан дождь и произвел великое плодородие. Велики эти блага и удивительны, но настоящие гораздо больше, потому что не манна, огонь и дождь ниспосланы сегодня, но поток духовных дарований, ниспосланы свыше обильные дожди, не землю возбуждающие к плодородию, но располагающие человеческое естество воздавать плоды добродетели возделывателю людей. И те, которые приняли каплю оттуда, тотчас забыли свое естество, и внезапно вся земля наполнилась ангелами, ангелами не небесными, но такими, которые в человеческом теле показывают добродетель, свойственную бесплотным силам. Не ангелы не зашли долу, но, что удивительнее, дольние возвысились до их добродетели. Они не свергли плоти и не одними душами восходили, но, пребывая в своем естестве, сделались ангелами по произволению. А дабы ты знал, что и прежнее наказание, когда было сказано «прах ты, и в прах возвратишься», не было наказанием. Бог благоволил оставить тебя на земле, чтобы еще более открылась сила духа, совершающая такие дела через бренное тело. В самом деле, можно было видеть, как бренный язык повелевает бесами. Можно было видеть, как бренная рука исцеляла болезни. Или лучше можно было видеть, как не рука, только бренная. Но что гораздо удивительнее, тени бренных тел преодолевали и смерть, и бесплотные силы, то есть бесов. Как при появлении солнца тьма рассеивается, дикие звери удаляются в свои логовища, убийцы, разбойники и раскапыватели могил убегают на вершины гор, так и тогда, когда являлся Петр и возвышал свой голос, тьма заблуждения рассеивалась, дьявол удалялся, бесы обращались в бегство, плотские страсти подавлялись, душевные болезни исцелялись. Всякий порок изгонялся, и добродетель водворялась на земле. Как если бы кто-нибудь из царской сокровищницы, заключающей в себе золото и драгоценные камни, мог взять хотя малую часть того, что с почетом охраняется в ней, хотя бы один только камень, то сделался бы обладателем великого богатства. Так и от уст апостольских, уста их были царскими сокровищницами, заключавшими в себе сокровища исцелений, и каждое слово, исходящее из них, доставляло великое богатство духовное. Тогда поистине можно было видеть, что слово Господне в вожделении золота и золота чистого. Так как чего не могли сделать ни золото, ни драгоценные камни, то делали слова Петра. Какое количество талантов золота могло бы исцелить хромого от рождения? А слово Петра в состоянии было исправить этот природный недостаток. Он сказал: «Во имя Иисуса Христа, встань и ходи!» и слово стало делом. Видишь ли, как слова их в вожделении золота и множество драгоценных камней. Видишь ли, что уста их были царскими сокровищницами. Поистине они были и врачами вселенной, и земледельцами, и кормчими. Врачами, потому что исцеляли болезни. Земледельцами, потому что сеяли слово благочестия. Кормчими, потому что укрощали бурю заблуждений. Посему и Христос иногда говорил им, как врачам, «Ходя, исцеляйте болящих». Иногда говорил, как земледельцам, «Вот я послал вас жать, в чем вы не трудились». А иногда беседовал с ними, как с кормчими и рыбарями, и говорил в одном месте, «Сделаю вас ловцами человеков». И Петру, «Не бойся, отныне будешь уловлять человеков». И можно было видеть чудеса за чудесами. За 10 дней перед сим наше естество взошло на царский престол, а сегодня Дух Святый не шел на наше естество. Господь вознес наш начаток и низвел Дух Святаго. Иный Господь наделяет этими дарами, так как и Дух есть Господь, домостроительство же о нас разделили между собою. Отец и Сын и Святый Дух. Еще не прошло 10 дней, как вознесся Христос, и уже не спаслал Он нам духовные дарования, дары примирения, дабы никто не сомневался и не недоумевал, сделал ли что-нибудь Христос по вознесении, примирил ли с нами Отца, умилостил ли Его, дабы показать нам, что Он действительно примирил Его с нашим естеством, Он тотчас послал нам дары примирения. Так, когда враги соединяются и примиряются между собой, то за примирением тотчас следует обмен приветствий, дружеские приемы и дары. Вот и мы послали веру и получили оттуда дарование. Послали послушание и получили оправдание. 498. А чтобы вы знали, что дарование Святого Духа есть дар Божие примирения, я постараюсь убедить вас в этом из Писаний, сначала объяснив слова свои от противного и показав, что Бог удерживает благодать Духа, когда гневается на нас, дабы ты, убедившись, что отсутствие Святого Духа есть знак Его гнева, и увидев, что Дух опять не спосылается, познал, что если бы Он не примирился, то и не послал бы Духа Святого. Откуда же мы узнаем это? Престарелый Илий был человек в других отношениях почтенный и благоразумный, но не умевший исправлять порочность своих детей по чрезмерной к ним любви. Послушайте вы, которые имеете детей, как вы должны умерять свою к ним любовь и ласковость. Илий огорчил этим Бога и привел его в такой гнев, что он отвратился от всего народа. Посему, написавший об этом, желая показать, что Бог совершенно отвратился от них, говорит, «Слово Господне было редко, и видение нечасто». 1 Царство 3.1. Называя здесь честным «редкое», этим он выразил, что дары пророчества были редки тогда. Также другой, плача и рыдая о гневе Божьем, говорит, «И не было в это время князя и пророка». Евангелист говорит, «Ибо Дух Святой еще не сошел, потому что Иисус не был прославлен. Так как Он еще не был распят, то, говорит, и Дух Святой не был дарован людям». Прославлен, значит, распят. Хотя это событие по природе своей позорно, но так как оно было совершено за любимых, то Христос называет его славою. А почему, скажи мне, Дух не был дарован прежде распятия? Иоанна 7:39. Потому что вселенная была еще во грехах, в злобе, во вражде и бесчестии, так как еще не был принесен в жертву Агнец, взявший на себя грехи мира. Итак, доколе Христос еще не был распят, да то ли не было и примирения, а доколе не было примирения, да то ли по справедливости не был ниспослан и Дух. Таким образом, ниспослание Духа есть знак примирения. Посему и Христос говорит, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не приду, то утешитель не придет. Иоанна 16:7. Если я не пойду, говорит он, и не примирю отца, то не пошлю вам утешителя. Видите ли, сколько доказательств мы представили вам на то, что отсутствие Духа Святого в людях есть знак гнева Божия. Глагол Господень был редок, видение нечасто. Не было в это время ни князя, ни пророка, Даниила 3:38. Дух Святой еще не сходил, ибо Иисус не был прославлен. Если я не пойду, то не придет Дух Утешитель. Итак, отсутствие Духа Святого есть знак гнева Божия. А когда ты видишь, что Дух Святой не спосылается обильно, то уже нисколько не сомневайся в примирении. Где же скажешь ныне Дух Святый? Тогда действительно можно было говорить это, когда были знамения, мертвые воскресали, все прокаженные очищались. А ныне чем мы докажем, что Дух Святой с нами? Не бойтесь, я покажу, что Дух Святой пребывает и у нас ныне. Как и каким образом? Так, если бы не было у нас Духа Святого, то как эти просвещенные в этой священной ночи избавились бы от грехов? Без действия Духа не может быть отпущения грехов. Послушайте Павла, который говорит: «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баней возрождения и обновления Духом Святым». Титу 3:3. Еще в другом месте: «Не обманывайтесь». 1 Коринфянам 6:9-10. «Не знаете, что неправедное Царствие Божие не наследует? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют». Видишь ли, все виды пороков. «И такие мы были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Видишь ли, что Дух Святый изгладил все те пороки? 500. Где теперь хулящее достоинство Духа? Если Он не отпускает грехов, то напрасно принимается в крещение. Если же Он отпускает грехи, то напрасно хулится еретиками. Если бы не было Духа Святого, то мы не могли бы назвать Господом Иисуса, потому что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 1 Коринфянам 12:3. Если бы не было Духа Святого, то мы, верные, не могли бы призывать Бога, а мы говорим: «Отче наш, иже еси на небесех». Как не могли бы мы назвать Иисуса Господом, так не могли бы назвать Его и Бога Отцом. Откуда это видно? Из слов того же апостола. «Потому что вы сыны, — говорит он, — послал Бог Духа Сына Своего в сердца ваши, вопиющего «Авва, Отче». Галатам 4:6. Итак, когда ты называешь Отцом, то помни, что ты удостоился так называть Его, потому что Дух движет твою душу. Если бы не было Духа, то в церкви не было бы слова премудрости и ведения. Одному дается Духом слово премудрости, а другому слово разумения. Если бы не было Святого Духа, то не было бы в церкви пастырей и учителей, потому что и они поставляются Духом, как и Павел говорит, в котором Дух Святой поставил вас пастырями и епископами. Видишь ли, что это от Духа? Если бы не было Духа Святого в нашем общем отце и учителе, то когда незадолго перед сим он входил на это священное возвышение и преподал всем вам мир, вы не ответствовали бы ему вместе со всеми духами в духове твоему. Посему не только тогда, когда он восходил сюда и беседует с вами или молится за вас, вы произносите эти слова. Но и тогда, когда он предстоит перед этой священной трапезою, когда намеревается принести страшную жертву, посвященный в тайны знает, о чем я говорю. Он не касается предлежащего прежде, нежели испросить вам благодать от Господа, и вы ответите ему и духове твоему, напоминая себе этим ответом, что сам присутствующий ничего не совершает, и что предлежащие дары совершаются не человеческим естеством, но благодать Духа, присущая и на все нисходящее, уготовляет эту таинственную жертву. Хотя присутствует человек, но действует через него Бог. Итак, не смотри на природу видимого, но представляй благодать невидимую. На этом священном престоле не совершается ничего человеческого. Если бы не присутствовал Дух, то не существовала бы и церковь. Если же церковь существует, то очевидно, что Дух присутствует. Почему же, скажешь, не бывает ныне знамений? Здесь слушайте меня со вниманием. Я от многих слышу этот непрестанный и всегдашний вопрос. Почему тогда все крещаемые говорили языками, а ныне уже нет? Наперед узнаем, что значит говорить языками, а потом скажем и причину. Что же значит говорить языками? Крещаемый тотчас начинал говорить на языке индийцев, египтян, персов, скифов, фракиян. И один человек получал многие языки, и если бы эти крещенные ныне крещены были тогда, то ты тотчас услышал бы их говорящими разными языками. Павел говорится в Писании, нашедший некоторых крещенных крещением Иоанном, сказал им: «Приняли ли вы Духа Святого крести у веров?» Они же сказали к нему: «А мы не слыхали, есть ли Дух Святый?» Он тотчас повелел им креститься, и возложил Павел на них руки, и сошел на них Дух Святой, и все начали говорить на незнакомых языках. Деяние 19. Почему же ныне прекращена и отъята от людей эта благодать? Не потому, чтобы Бог хотел унизить нас, но потому, напротив, что оказывает нам великую честь. Как? Я скажу. В то время люди, недавно отставшие от идолов, были более несмысленны, ум их был еще очень туп и груб. Они были преданы и изумлялись всему вещественному. У них еще не было никакого понятия о дарах бестелесных, и они не знали даже, что такое благодать духовная и созерцаемая одной верою. Поэтому тогда и были знамения. Один из духовных дарований, одни, невидимы и постигается одной только верою, а другие обнаруживаются и в чувственном знамении для удостоверения неверных. Например, отпущение грехов есть дело духовное, есть дар невидимый, потому что мы не видим телесными глазами, как очищаются грехи наши. Почему? Потому что очищается душа, а душа не бывает видима телесными очами. Итак, очищение грехов есть дар духовный, который не может быть заметен для телесных очей. А способность говорить разными языками, хотя также происходит от духовного действия духа, однако представляет знамение чувственное и удобозримое для неверных. Язык, слышимый вне, есть обнаружение и показатель действия происходящего внутри души, то есть невидимого. Посему и Павел говорит: каждому дается проявление духа на пользу. Итак, я не имею ныне нужды в знамениях. Почему? Потому что и без дарования знамений я научился веровать во Владыку. Неверующий имеет нужду в залоге, а я верующий, не нуждаясь ни в залоге, ни в знамении. Но хотя я и не говорю языками, однако знаю, что я очищен от грехов. Те тогда не поверили бы, если бы не получили знамение. Поэтому им и давалось знамение, как залог веры, которой они веровали. Так что знамения давались им не как верным, но как еще неверным, чтобы они сделались верными. Так и Павел говорит: знамения неверующим, но неверующим. Видите ли, что прекращение знамений служит доказательством не того, что Бог унижает нас, но того, что Он оказывает нам честь. Он сделал это, желая показать веру нашу, что мы веруем в Него без залогов и знамений. Те, если бы наперед не получили знамений и залога, то они поверили бы Ему в невидимом. А я и без этого показываю всю веру. Вот причина, почему ныне не бывает знамений. 502. Хотел бы я сказать и о причине праздника и показать, что такое Пятидесятница. Почему в этот праздник подан дар, почему в огненных языках и почему через 10 дней, но вижу, что поучение слишком затянулось. Поэтому, прибавив немногое, окончу речь. Деяния апостолов, 2 глава, с 1 по 3 стих. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Не огненные, но как огненные, чтобы ты не подозревал в духе ничего чувственного. Как на струи иорданские он сошел не голубем, но в виде голубя, так и здесь не огнем, но в виде огня. Так же и выше сказано, как бы носимо от ветра бурного, не дыхание бурного, но как бы от ветра бурного. Почему же Иезекииль получил дар пророчества не посредством подобия огня, но посредством книги? И апостолы получают дары посредством огня. О нем говорится, что Бог дал в уста его свиток книжный, в котором вписано рыдание и жалость и горе, и пусть списано было переднее и заднее, Иезекииля 2:9. И он съел его, и было в устах его, как мед сладкое. А об апостолах не так, но явились им языки, как бы огненные. Итак, почему там свиток и письмена, а здесь язык и огонь? Потому что тот шел обличать грехи и оплакивать иудейские бедствия, а эти шли истреблять грехи вселенной. Посему тот получил свиток для памятования о грядущих бедствиях, а эти получили огонь, чтобы попалить и истребить все грехи вселенной. Как огонь, упав в тернии, легко истребляет его всецело, так и благодать Духа истребляет грехи людей. Но при этом события бесчувственные иудеи, вместо того, чтобы изумляться, трепетать и поклоняться подателю дара, опять показывают свое собственное безумие, обвиняя апостолов, исполненных Духа. В опьянении они говорят: «Напились вина! Представь неблагодарность людей и посмотри на благодарность ангелов. Ангелы, увидев начаток наш, возводимым на небо, радовались и говорили: „Поднимите врата верхи ваши, поднимите двери вечные, и войдет царь славы“» Псалом 23:7. А люди, увидев нисшедшую к ним благодать Духа, говорят, что принявшие благодать пьяны, и не смутились даже временем года, ведь во время весны невозможно было найти вина, а тогда была весна. Впрочем, оставим их и посмотрим на воздаяние человеколюбивого Бога. Христос взял начаток нашего естества и воздал нам благодать Духа. И как бывает после продолжительной войны, когда кончено сражение и заключается мир, так что бывшие между собой во вражде дают друг другу по руку и заложников, так произошло и между Богом и человеческим естеством. Оно послало ему в поруку и заложникам свой начаток, который вознес Христос, а он взамен послал нам в поруку и заложникам Духа Святого. А что мы имеем поруку и заложник, это видно из следующего. Порука и заложники должны быть царского рода, поэтому не послан нам Дух Святый, как царственный по естеству, равно как и вознесшийся от нас был царского рода, потому что он был от семени Давидова. Поэтому я уже больше не страшусь, так как начаток наш восседает в горе. Поэтому хотя бы кто говорил мне о черви неумирающем или об огне неугасающем, или о других наказаниях и мучениях, я уже не боюсь, или лучше, хотя и боюсь, но не отчаиваюсь в своем спасении. В самом деле, если бы Бог не желал даровать великие блага роду нашему, то не взял бы начатка нашего горе. Прежде мы, взирая на небо и представляя бесплотные силы, яснее усматривали свое ничтожество через сравнение с вышними силами. А теперь, когда мы хотим видеть свое благородство, то взираем горе на небо, на самый престол царский. Там восседает начаток от нас. Так и придет Сын Божий с неба судить нас. Поэтому будем приготовляться, чтобы не лишиться той славы. А непременно придет и не замедлит общий наш Владыка. Придет, ведя с собой воинство, полки ангелов, соборы архангелов, строи мучеников, лики праведников, сонмы пророков и апостолов. И среди этих невещественных воинств явится сам как царь в невыразимой и неизреченной славе. 504. Итак, будем делать все, чтобы не лишиться той славы. Хотите ли я скажу и страшное? Это не для того, чтобы опечалить вас, но чтобы исправить. Тогда перед тем престолом будет течь река огненная. Тогда раскроются книги, суд будет страшный и ужасный. Как в судилище будут читаны записи о нашей жизни. Об этих книгах много говорят и пророки. Так Моисей говорит: «Если не оставишь им грех, то и меня изгладь из книги, в которую вписал». Также и Христос говорил ученикам: «А сем не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах». И пророк Давид: «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». 138:16. И еще: «Да истребятся из книги живых, и с праведными да не напишутся». Видишь ли, что одни изглаждаются, а другие вписываются? Хочешь ли знать, что не только праведные вписываются в тех книгах, но вписаны там и грехи наши? Теперь время праздника. Будем поучаться тому, чем мы можем избавиться от наказания. Страшно это слово, но вместе полезно и прибыльно, потому что избавляет нас от необходимости испытать наказание на самом деле. Итак, будем знать, что грехи записываются, и что мы здесь не скажем, тотчас вносится туда и записывается. А откуда это известно? О таких предметах нельзя изъясняться просто. Малахия говорит иудеям: «Горе прогневляющим Господа! Чем мы прогневляем тебя? Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы его? Тем, что говорите: всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа. И к таким он благоволит». Или: «Где Бог правосудия?» 2:17. «Вот мы сохраняем законы его и ублажаем нечестивых. Мы, говорили они, ежедневно служим, а другие наслаждаются благами». 3:14. Это часто говорят и рабы о господах. Впрочем, человеку говорить это о человеке не столь опасно, хотя и опасно. Но говорить это об общем владыке вселенной, владыке милостивом и человеколюбивом, достойно всякого осуждения и крайнего наказания. А дабы тебе убедиться, что такие слова записываются, послушай, что говорит пророк. Вот это: «Написано в книге живущих пред лицом Бога, памятная книга». Записывается не потому, чтобы Богу вспомнить день, но чтобы представить книгу как некоторую улику и обвинение. Может быть, я потряс душу вашу страхом, но не вашу, а наперед свою. Итак, прекращу речь, или лучше страх, а еще лучше не прекращу, но смягчу. Пусть он остается и очищает душу вашу, но суровость его мы уменьшим. Как же мы можем уменьшить ее? если покажем, что грехи не только записываются, но и изглаждаются. Судилище все, что подсудимый не скажет при записывании, непременно записывается навсегда и уже не может быть изглаждено. А в той книге хотя бы ты и сказал что-нибудь худое, потом, если захочешь, опять изгладится. Откуда это известно? Из Писания. «Отврати лицо твое, — говорит псалмопевец, — от грехов моих, и все беззакония мои очисти». Никто не изглаждает того, что не написано. И так как грехи записаны, то он и молится об их изглаждении. А некто другой научает и тому, как они изглаждаются. Милостынями, говорит, очищаются грехи. Не только изглаждаются, но и очищаются. Так что не остается и следа. Притом изглаждается не только то, что вписано после крещения, но и то, что вписано прежде этого омовения. Все то очищается водою крещения и крестом Христовым, как говорит Павел. «Истребил рукописание, которое было против нас, взял его от среды и пригвоздил его ко кресту» — Колоссянам 2:14. Видишь ли, как изглаждено это рукописание? И не только изглаждено, но и разорвано. Гвозди крестные так разорвали его, что оно сделалось непригодным. Впрочем, это все изглаждено благодатью и человеколюбивой силой распятого Христа. А сделанное после крещения требует великого старания, чтобы оно опять было изглаждено. Так как уже нет второго омовения, а нужны наши слезы, покаяние, исповедь, милостыня, молитвы и всякое другое благочестивое занятие, то и очищаются сделанные после крещения грехи с великим трудом и усилием. Итак, будем прилагать всякое старание, чтобы изгладить их здесь, избавиться от тамошнего стыда и наказания. И хотя бы мы сделали бесчисленное множество грехов, мы можем, если захотим, сложить все это бремя грехов. Будем же иметь такое желание, потому что гораздо лучше немного потрудиться здесь и избавиться от неизбежного наказания, нежели проведшее это краткое время в нерадении впасть в те нескончаемые мучения. Впрочем, уже время обозреть сказанное. Мы сделали укор приходящим сюда только через год, что они оставляют мать свою обнаженную, напомнили им древние события и проклятие и благословение. Беседовали о праздниках иудейских и о том, почему Бог повелел иудеям являться пред Ним трижды в год. Сказали, что у нас праздник бывает во всякое время, Пятидесятница и Пасха, и Богоявление. Сказали, что праздник производится чистой совестью, а не определенным кругом дней и времен. Потом мы перешли к дарам, ниспосланным свыше. Сказали, что они суть знак примирения, доказали присутствие Духа Святого отпущением грехов, ответом пастырю, словом премудрости и ведения, рукоположениями, таинственной жертвою. Сказали, что мы имеем взаимных заложников и поруку. Присовокупили причину, по которой ныне уже не видны знамения. После того напомнили о страшном суде, о книгах, которые тогда раскроются, и о том, что все наши грехи записываются. Объяснили, что они опять изглаждаются, если мы захотим. Помните все это. Если же невозможно помнить все, то из всего удержите в памяти сказанное о книгах. И все, что бы вы ни говорили, говорите с осторожностью, точно имея при себе записчика. Всегда сохраняйте эти слова не в свежей памяти, чтобы тем из вас, которые вписаны в книги праведных, умножать добродетель, а тем из вас, которые имеют записанными много грехов, изгладить их здесь, когда никто не видит, и избавиться от будущего их обнаружения. Не избавиться. А возможно, как мы показали, изгладить все записанные грехи старанием, возможно, молитвой и усиленным благочестием. Итак, будем стараться об этом во всякое время, чтобы по отшествии туда нам получить прощение и всем избежать неминуемых наказаний, чтобы, избавившись от них, всем нам удостоится Царство Небесное благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 507. Беседа вторая на святую Пятидесятницу. Велики возлюбленные и выше всякого слова человеческого дары, ниспосланные нам сегодня от человеколюбивого Бога. Будем поэтому все мы вместе радоваться и с восторгом прославлять нашего Владыку. И подлинно нынешний день для нас праздник и торжество. Как в преемстве дней и времен года одна перемена следует за другую, так точно и в церкви праздник следует за праздником, и один отсылает нас к другому. Недавно мы праздновали кресту, страданию, воскресению, потом вознесению на небо Господа нашего Иисуса Христа, а сегодня, наконец, достигли до самой вершины благ, вступили в самую столицу праздников, пришли к самому плоду обетования Господне. «Если я не пойду, — сказал он, — то не пошлю утешителя. А если пойду, то пошлю утешителя, придет к вам и не оставит вас сиротами». Видите ли его попечение? Видите ли неизреченное человеколюбие? Перед этими днями он вошел на небо, восприял царский престол, воссел одесную Отца, а сегодня дарует нам пришествие Святого Духа, и через Него ниспосылает нам с небес бесчисленные блага. И что, скажи мне, из относящегося к нашему спасению не Духом устроено для нас? Через Него мы освобождаемся от рабства, призываемся в свободу, вводимся в усыновление, вновь, так сказать, созидаемся, слагаем с себя тяжкое и смрадное бремя грехов. Через Духа Святого мы видим лики священников, имеем полки учителей, от этого источника и дары откровений, и дарования исцелений, и всем прочим, что обыкновенно украшает ее церковь, снабдевается отсюда. И Павел называет так: «И Дух один и тот же, но каждому разделяет различно, как хочет». «Как хочет», — говорит он, — «а не как ему повелевается». Разделяет, а не подвергаясь разделению. Сам властвует, а не подлежа власти. Таким образом, Павел приписывает и Духу Святому такую же власть, какую по свидетельству его имеет Отец. Как об Отце он говорит: «Бог, действующий все во всем», так и о Святом Духе «все сие», говорит он, «действует один и тот же Дух, разделяя каждому, как хочет». Видишь ли совершенную власть? У кого одна сущность, у тех, очевидно, одна и самобытность. У кого равночестно достоинство, у тех одна и сила, и власть. Через Него мы получили отпущение грехов, через Него мы смыли всякую нечистоту, по Его дару мы, притекшие к благодати, стали из людей ангелами, не переменившись по естеству, но, что гораздо удивительнее, оставаясь в естестве человеческом, проявляем жизнь ангельскую. Такова сила Святого Духа. Как чувственный огонь, приняв мягкую глину, делает ее твердую черепицею, так точно и огонь Духа, объяв благомыслящую душу, хотя бы нашел ее мягче глины, делает ее тверже железа. И того, кто незадолго был осквернен нечистотою греховной, вдруг является светлейшим солнце. Этому, научая нас, блаженный Павел взывал так: «Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни осквернители, ни малаки, ни мужеложники, ни лихоимцы, ни воры, ни пьяницы, ни хищники. Царствие Божие не наследуют». Исчислив, так сказать, все виды нечестия, научив, что виновные в таких грехах чужды царствия, он тотчас прибавил: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались». Как и каким образом? Скажи. В этом и вопрос. «Именем Господа нашего Иисуса Христа», говорит, «и Духом Бога нашего». Видишь ли, возлюбленные, силу Святого Духа? Видишь ли, что Дух Святой истребил все это нечестие, и тех, которые прежде погибали от собственных грехов, вдруг возвел до высочайших почестей? 508. Кто же достойно пожалеет и оплачет тех, которые решаются хулить достоинство Духа, которые как бы умоиступленные, даже величием благодеяния не могут быть удержаны от своего безумия? но осмеливается делать все ко вреду своего спасения, отнимая у него, сколько это возможно для них, достоинство владыки и старается низвести его в ряд тварей. Я хотел бы спросить их, для чего вы объявляете такую войну против достоинства духа, или лучше против собственного спасения, и не хотите взять в рассуждение сказанное Спасителем ученикам? Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Видишь ли равночестное достоинство? Видишь ли точно выраженное согласие? Видишь ли нераздельность Троицы? Разве есть здесь различие или изменение или уменьшение? К чему вы осмеливаетесь прибавлять к словам Господа новое повеление? Или вы не знаете, что и в человеческих делах, если бы кто покусился или дошел до такой дерзости, что прибавил бы что-нибудь или убавил в грамоте царя, которая одного с ними рода и причастен одному и тому же естеству, то подвергся бы крайнему наказанию, и ничто не могло бы избавить его от этого наказания. Если же столь велика опасность из-за человека, то какое может быть прощение тем, которые оказывают столь великое безумие, покушаются искажать слова общего нашего Спасителя и не хотят слушать и Павла, который имел в себе Христа? Творение святого Иоанна Златоуста, том 2, страница 509, кассета 4.